здравствуйте! Все заповедую вам, да любите друг друга. Одна из заповедей Божьих. Так называется наша информационная передача. Именно этими словами я и приветствую вас, уважаемые телезрители, да любите друг друга. Наша передача о православии, ее традициях, о людях и их добрых делах. Надеемся, что она станет путеводной звездой на пути духовного просвещения и роста в истории познания накопления многими православными христианами нашего родного Сурского края. Рождество Христово – второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Мы все знаем и любим его, а некоторые из нас знают рождественские службы наизусть. Сегодня поговорим о Рождестве Христовом. Во время царствования в Иудее Ирода, который был под властью Рима, римский император Август издал повеление сделать подчиненной ему земле иудейской всенародную перепись. Каждый иудей должен был записаться там, где жили его предки. Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и потому отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем. Придя в Вифлеем, они не смогли найти себе место в доме, в гостинице и остановились за городом в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился младенец, Сын Божий Христос, Спаситель мира. Она спеленала божественного младенца и положила его в ясли, куда кладут корм для скота.
Скажите, батюшка, откуда мы знаем о пещере Рождества?
Мы, конечно же, знаем из Евангелия. Когда святое семейство с Божьей Матерью искали приют, чтобы найти в Вифлееме место, куда они пришли, было повеление императора переписать всех людей. И вот оказалось, что все места были заняты. И они пошли в пещеру, где содержался скот. Его называли вертепом или хлевом, яслями. И вот там они и остановились на ночлег, чтобы исполнить то, что положено всем было гражданам Римской империи. И вот из этой истории евангельской мы знаем о пещере Рождества.
Очень точно указывает место Рождества, посетивший святыми старый Ген. Сама пещера Вифлеемская указывает, где он родился, а также и ясли пещерные свидетельствуют о том, где он был повит пеленами, сообщает он в труде против Цельса. В тех местах живо еще предание об этом событии, известно даже и врагам веры, что в той пещере родился Иисус, которого чтут и которому дивятся христиане. Что это за враги веры, о котором говорит греческий христианский теолог Ориген Адамант? В середине II века в Иудее произошло крупное восстание против Рима. Мятеж был жестоко подавлен, император Андриан до основания разрушил Иерусалимский храм и фактически весь Иерусалим. Стремясь стереть с лица земли само воспоминание о жившем здесь народе, император уничтожает и святыни христиан, воспринимая их как иудейскую секту. В древней церкви было принято собираться для Евхаристии в памятных местах, и Рождественская пещера не стала исключением. Андриан вели строить над ними языческие храмы. Но память о пещере сохранялась на протяжении первых веков христианства. И именно это место описывал в середине III века греческий христианский теолог Ориген. Пройдет несколько десятилетий, и святая царица Елена начнет поиски христианских святынь. Благодаря маниакальной мстительности Адриана, пытавшегося осквернить и уничтожить их языческими обрядами, святые места легко находились, на них указывали языческие алтари.
Батюшка, почему рождественский символ – елка?
Это северный или европейский символ Рождества. Понятно, что на Ближнем Востоке елки не растут. Там было принято в честь больших праздников украшать пальмы. И этот обычай перешел и, соответственно, в северные страны. Это один момент. Вот мы помним, что на вербное воскресенье, когда Господь шел в Иерусалим, срезали ветки пальм финиковых и постилали по пути. А украшать деревья игрушками в честь каких-то либо праздников – это была традиция всегда у европейцев. Ее стали делать в честь именно Христа, потому что остальных богов для христианина уже не существовало. И на елку очень удобно водружать самый главный символ Рождества – это Вифлеемскую звезду, которая и показала место, где пришел Христос. И поэтому всегда на елках мы будем с вами видеть звезду, которая венчает. И это говорит о том, что именно в этом месте тоже есть Христос, здесь его ждут, и в честь его дня рождения, Рождества, будут петь веселые песенки, колядки, петь тропарь Рождества и встречать рождаемого Богомладенца.
Отмечают ли православные верующие Новый год?
Конечно, нам в этом плане даже повезло. У нас есть три даты, которые мы можем выбрать для празднования. Самая древняя дата – это в сентябре, 14 сентября, церковный индикт или церковный Новый год. Потом мы можем встретить с нашими светскими друзьями. Конечно, нам в этом плане тяжелее, потому что мы не будем кушать мясо, у нас же идет рождественский пост. Но после Рождества, по старому стилю, 14 января, тоже есть Новый год, который те, кто помнит, из православных людей собираются и уже тогда празднуют, как и положено, после Рождества.
День памяти святого апостола Андрея Первозванного впервые в Покровском храме города Городище состоялась миссионерская литургия с пояснением священнодействий и молитвословий.
Два апостола были учениками сначала Иоанна Предтечи, и вот он, увидя Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И два из учеников сразу же пошли за ним. И один из них и был Андрей Первозванный, тот, кого первым позвал Христос. Его распяли на не таком кресте, как распинали Спасителя, к которому мы привыкли, а Х-образный. И поэтому, когда мы с вами видим на белом полотнище синий Х-образный крест, мы говорим, это Андреевский флаг. Так вот он и поэтому Андреевский, потому что его распяли на таком кресте. И получается, для христианина любой крест – это священный, любой абсолютно крест. Не бывает православных, католических крестов. Есть крест, и он освящен либо страданиями самого Спасителя. Перевернутый крест, на нем распяли апостола Петра в Риме, а Х-образный, а получается, это Андреевский крест. И имея такого заступника, я думаю, на Руси всегда будет вера православная, потому что он об этом сам пророчески сказал, когда зашел на Киевские горы.
Богослужение возглавил председатель миссионерского отдела Пензенской епархии, настоятель храма преподобного Серафима Саровского города Пензы иерей Алексей Рой. Ему сослужил председатель отдела по делам молодежи, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Городище иерей Илья Иванов, клирик Городищенского благочиния, настоятель Никольского храма села Дигилевка иерей Александр Рысин исповедовал участников утренней службы. Руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии священник Алексей Рой отметил важность Нагорной проповеди в богослужениях Русской Православной Церкви.
Хор начнет петь блаженно. Так называется заповеди блаженств, которые дал наш Спаситель своим ученикам и, следовательно, нам, христианам, для того, чтобы стать достойными Царства Небесного. Если заповеди Моисея говорят о том, чего не нужно делать, запретительные заповеди. И это даже прилично скорее для детского возраста, да? Потому что ребенок еще не осознает, что то, что он может дотронуться до чего-то опасного, выпить или прикоснуться, это его убьет. Заповеди Моисея даны для того, чтобы не погибнуть. А вот для того, чтобы стать совершенным, Господь говорит, что нужно делать. Нагорная проповедь – это квинтэссенция христианского вероучения, это кульминация. Поэтому священник, который идет на вход с Евангелием во время пения заповеди блаженств и чтения соответствующих тропарей из канона, символизирует собой Христа, который идет на земную проповедь. Тот, кто несет перед ним свечу, символизирует собой Иоанна Предтечу, который готовил путь Господень. Именно те, кто приняли крещение от Иоанна Крестителя, потом стали учениками Спасителя. В этом и была миссия Иоанна Предтечи, поэтому его и называли Крестителем.
В проповеди отец Алексей напомнил евангельское благовествование, послание апостола Павла к Колоссянам.
Получается, что здесь апостол Павел открывает им великую тайну о том, что весь наш мир создан с помощью слова. Так назывался Сын Божий, премудрость Божия или Слово Божие. Получается, все наши бесчисленные галактики, наша маленькая планетка, мы с вами созданы руками Христа. И именно Христос разговаривал с Адамом в раю. Именно Христос говорил Моисею из Неопалимой купины. Именно Христос во всех случаях Ветхого Завета являлся людям. Если через Него все создано, Он и может с этим разговаривать. Потому что Бога никто никогда нигде не видел, кроме самого Бога, то есть Сына Божия. Получается, даже ангелы не могут видеть Бога Отца, как только через Сына Божия, через Его Сына. Это великая тайна нашего вероучения.
По окончанию богослужения священник Илья Иванов поблагодарил священника Алексея Роя за выездное миссионерское богослужение и преподнес ему икону Покрова Пресвятой Богородицы.
Дело в том, что, дорогие братья и сестры, это не просто, хотя отец Алексей является руководителем миссионерского дела, но помимо этого он тоже настоятель своей общины христианской. И сегодня он пожертвовал своим временем, единственным, может быть, днем, когда работающие прихожане могли вместе с ним помолиться. Он их оставил, приехал сюда к нам, поэтому вот я как священник понимаю это и за это вас благодарю, за то, что вы сделали это дело. И я думаю, я даже уверен, что ни один человек, точнее все, отсюда сегодня вынесут что-то новое. И действительно, это имеет очень большое значение, потому что сердце православной жизни, жизнь православного христианина – это литургия.
Продолжилась выездная миссионерская поездка кинолекторием, в ходе которой руководитель миссионерского отдела священник Алексей Рой рассказал о неопятидесятниках. В рамках встречи поговорили об особенностях религиозного вероучения неопятидесятников и их характерных отличий от других нетрадиционных религиозных организаций.
Они говорят, что самое главное у них – это движение Духа Святаго, от которого, вы видите, люди себя ведут как пьяные. Они начинают бормотать непонятно на каком языке. Это называется ангельскими языками или говорение на иных языках. Они катаются по полу, визжат. Так себя ведут вообще-то бесноватые. Они это выдают за действие Духа Святаго и говорят, что у апостолов было то же самое. Это было, кстати, и у простых пятидесятников, вот то, что я вам рассказывал. Но представьте, не у пятидесятники заключается в том, что если пятидесятники никого в свою общину не пускали, вот как баптисты тоже, они заманивают свои, и там уже как бы варится в собственном соку, то неопятидесятники считают, что вот те, кто переживает такие ощущения, они есть в каждой церкви. И вы знаете, нашлись такие безумцы на приходах православной церкви Америки, я уже не помню имя и фамилию того архимандрита, который такое практикует, то есть вот эти гласовали и так далее. Новые методы катехизации, альфа-курс, это разработано именно этими. Здесь я вам скажу, это имя священника Анатолия Гармаев является проповедником вот этих идей. Там, конечно, вот этого катания нет, но корни идут вот из неопротестантизма для того, чтобы обучать детей. По сути дела, это методы вербовки, это никакая не проповедь.
В библиотеке имени Некрасова города Пензы состоялась встреча, носящая название «Экология души», организованная администрацией и посвященная православным святым.
Если спросить верующих и не очень верующих, кто самый любимый и почитаемый святой на Руси? Это Николай Угодник. Его знают все, и малые, и дети. И имя Николая Угодника, оно издревле любимое и почитаемое на Руси. Русь еще не приняла христианство, а Николая Угодники уже на Руси знали. И в нашей стране Больше всего храмов, часовен, церквей посвящено этому великому угоднику. Николая Угодника почитает не только православные, но и католическая церковь.
Одной из тем для обсуждения стал святитель Николай Чудотворец, и руководитель миссионерского отдела священник Алексей Рой показал презентационный материал, рассказав участникам мероприятия о деяниях святителя, чудесах, отметив, что Господь сподобил его честное тело нетления и особой чудотворной силы, мощи его начали и продолжают по сей день источать благоуханные мира, обладающие даром чудотворения. В рамках встречи директор библиотеки поделилась мнением о необходимости приглашать на подобные мероприятия духовенство Русской Православной Церкви.
Ирина Владимировна, я благодарю вас за то, что пригласили, дали возможность пообщаться с нашими матушками, вот, потому что это очень важно, они воспитывают своих детей и внуков. И, наверное, вот то, что мы сегодня говорили про святителя Николая и те духовные вопросы, которые вы и они задавали, помогут им сориентироваться в нашей непростой жизни. Мне хотелось бы попросить вас рассказать нашим телезрителям, как вот родилась идея пригласить для наших читательниц священника и почему вы решили это сделать.
Ну, не секрет, что в наше время многие люди, особенно пожилого возраста, стремятся пополнить свой духовный потенциал. И не секрет то, что на телеэкране они находят ответы на насущные духовные вопросы, жизненные вопросы. Так же, как и со страниц, может быть, современных газет. И для таких людей очень важен хороший интеллектуальный собеседник, который может их ввести вот не только в мир православия, но и ответить вот на эти насущные вопросы. Поэтому в нашей библиотеке уже в течение вот 2015 года действует такой проект, который называется «Экология души».
А вы могли бы про него сказать несколько слов?
Ну, этот проект предназначен не только для наших читателей старшего поколения, но и для молодежи. То есть это встречи, диалоги, встречи со священнослужителями, которые вот как бы могли ответить на многие вопросы, которые волнуют и нашу молодежь, это и пожилых людей, это вопросы, касаемые, будем говорить, и самого православия, и житейские вопросы. Но бывает так, что человек не находит ответа на такие насущные вопросы, а здесь вот такой как бы шанс услышать этот ответ вот из уст компетентного человека.
В завершении мероприятия священник Алексей Рой побеседовал с сотрудником библиотеки Ольгой Илюнчевой, который рассказал о православной литературе, находящейся на абонементе библиотеки, призвав ее участников больше читать подобные издания.
В последнее время появилось очень много литературы. Женские детективы, мужские детективы, иностранные детективы, любовные романы. И народ активно поглощает вот эту всякую литературу. Сейчас люди как-то вот активно поглощают вот эту литературу. Ну, здесь, конечно, дело вкуса, но самое печальное, вот, что мне кажется, вот в этой истории, что народ не читает серьезную литературу. Вот особенно женщины пожилые, которые, в общем-то, уже ну, в силу возраста должны думать больше о своей душе, как-то стремиться ну, спасти свою душу, узнавать... Ну, больше узнавать вот именно о мире православия, о своих о святых каких-то. Они совершенно не читают эту литературу. И мне вот поэтому хотелось, ну, как-то вот немножко им помочь, чтобы они, ну, пришли к вере. Или хотя бы познакомились с верой, со святыми. И вот мне именно поэтому хотелось подробнее рассказать вот о великом святом Николае Угоднике, таком почитаемом, который до революции был ну, самый почитаемый святой. Вот. И чтобы как-то наши милые женщины, уже которые в возрасте, чтобы они читали более серьезную литературу и заботились о спасении своей души.
Надеемся, что сегодняшний выпуск «Сие заповедую вам, да любите друг друга» обогатил ваше мировосприятие и наполнил духовную жизнь. Мы искренне желаем вам добра и радости. До встречи через неделю. Да любите друг друга!